Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом Радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Мы вас приветствуем здесь, в этой студии. Вместе с нами священник Антоний Борисов, кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии. Добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, Алла. Христос воскресе.
Воистину воскресе. А в церквях, когда время читать апостол на литургии, например, да, читается сейчас «Деяния святых апостолов». Это одно из ранних произведений Нового Завета, которое рассказывает о том, что происходило после Вознесения Христова, о том, как формировались первые христианские общины. И вообще, пожалуй, из канонических книг Нового Завета это главное произведение, которое нам приподнимает чуть-чуть завесу туда, в первый век, как жили первые христиане, каким был их быт. Потом уже было написано немало книг, существует немало апокрифов, а также не апокрифов, но произведений, книг, которые по тем или иным причинам не вошли в канонический свод. Ну, это все, вот мы об этом, может быть, поговорим сегодня, может быть, не успеем. Наверное, не так важно, нам, скорее всего, интересно сегодня поговорить о том, как в первом веке жили люди, которые стали христианами, как они формировали свои общины, чем они отличались от иудеев в то время. А у нас сейчас есть огромное количество разных совершенно богослужений, из которых там самые нам известные всем, наверное, кто хоть как-то ходит в храм, это всеношное бдение, литургия. Но все это формировалось с течением времени, все это, по крайней мере, что касается всеношной, черпает свои корни, истоки в ветхозаветных богослужениях. Но все же, отец Антоний, первые христианские общины, это была именно, как бы мы сейчас сказали, церковь со всеми ее атрибутами, или это просто люди, которые жили после своего учителя и старались сохранять о нем память?
Очень интересный вопрос, спасибо, Алексей. Вы знаете, это была действительно церковь, потому что церковь появилась именно в ту эпоху, и она продолжает существовать сегодня. И несмотря на те различия, которые мы подчас можем наблюдать между нами и первыми христианами, мы можем с уверенностью и с большой радостью сказать, что мы живем в той же самой церкви. Церковь, как она появилась, так и продолжает существовать. И никакой существенной разницы между церковью той и церковью этой на самом деле нет, потому что церковь, она одна и та же, и она продолжает быть, продолжает в этом мире присутствовать.
Но это сложно понять.
Отец Антоний, да, это очень сложно понять, что вы говорите сразу. Простите, миллион вопросов возникает.
А если... я специально вас немножко провоцирую, потому что...
То есть вы нас потроллили сейчас,
ну,
хорошо?
Да, на самом деле, когда мы берем в руки книгу «Деяний», мы должны Бога благодарить за то, что такая книга вообще возникла.
Почему?
Потому что, с одной стороны, читая этот текст, мы вдохновляемся тем, как все было прекрасно тогда, 2000 лет назад. А с другой стороны, мы утешаемся тем, что на самом деле не все так плохо вокруг нас и, может быть, у нас самих. Потому что, когда люди пытаются говорить о том, что вот тогда, 2000 лет назад, в первом поколении христиан, у них все было именно так, как оно должно быть, эти люди на самом деле ошибаются. Потому что, когда мы читаем книгу «Деяний», мы видим, что уже тогда первые христиане столкнулись с точно такими же проблемами, с которыми мы подчас сами и сталкиваемся, и точно так же пытались их решать.
Давайте все по порядку.
Хорошо.
Вот вы сказали, что церковь принципиально ничем не отличается, и даже она та же самая сейчас, в 21 веке, какой она была 2000 лет назад. Сразу возникает вопрос. 2000 лет назад были епископы, патриархи, там митрополиты, вся церковная иерархия, которая сегодня, надо сказать, что...
И вся королевская иерархия.
Да, в сознании многих людей ведь сегодня, да, что такое церковь? Ведь церковь многие, знаете, как сейчас, ну, люди, особенно со стороны, смотрящие на то, что внутри нее происходит, для них это вот, ну, выражается такой аббревиатурой, ну, это вот РПЦ, и это сводится к этой самой церковной иерархии. да, то есть вот церковь это, значит, патриарх, ну, церковь, митрополит и епископ.
Корпорация.
Да, как некое вот
как
такое административное учреждение. Да, что вы имеете в виду, когда говорите, что церковь та же самая? Что тогда такое церковь?
Ну, смотрите, когда мы открываем книгу Деяний, то мы находим там два термина, которыми апостол Лука, автор книги Деяний, обозначает вот церковь. Он использует два выражения, два слова. Первое – это экклесия. Экклесия по-гречески – это собрание. Собрание, и, наверное, вот этот термин, он как раз подходит для того, чтобы описать ту церковь, которую, может быть, сторонний наблюдатель видит, представляет, что он видит некое собрание. Собрание, члены которого, может быть, имеют разные функции, разные полномочия. Но апостол Лука использует и еще одно выражение, которое, к сожалению, даже для исследователей Нового Завета оказывается почему-то за рамками их внимания. Это выражение «эпи ту авто». Это такое вот очень краткое греческое выражение, состоящее из трех слов «эпи ту авто».
И переведите сразу.
А переводится «на том же самом месте» или «в то же самое состояние». Во второй главе, 47 стих, если не ошибаюсь, книги Деяний, апостол Лука так и пишет, что ежедневно Господь присоединял верных к церкви. Вот у нас к церкви звучит, а в греческом тексте «эпи ту авто», вот на то же самое место, к тому же самому месту присоединял верных. Что это значит? О том, что люди не просто присоединялись к какой-то корпорации, не просто к какому-то обществу или клубу. Люди эти входили в совершенно какую-то новую для себя реальность, которую апостол Лука в книге Деяний пытается объяснить, пытается показать, что церковь – это не просто вот апостолы, не просто священнослужители, не просто миряне, что на самом деле церковь – это какая-то новая реальность, в которую люди попадают, в которую они начинают жить. Какие же признаки этой реальности? И опять же, апостол Лука говорит, что первые христиане жили в любви друг к другу, в милосердии друг к другу, и этот способ жизни, этот формат жизни принципиально отличался от того мира, в котором первые христиане жили. И что такое эпоха позднеантичности? Это засилие эгоизма, себелюбия подчас, такого, в общем-то, образа жизни, который можно назвать гедонизмом.
Хорошо,
да?
Знакомого, я думаю, многим из нас. Ну, может быть, мы тоже в эпоху своего рода поздней античности живем, только уже в 21 веке. Вообще, проходила ли эта
так
эпоха,
вот, смотрите,
знаете?
Я поэтому не в самом начале и сказал, что книга Деяний, с одной стороны, нас вдохновляет, показывает нам идеалы первой христианской общины, а с другой стороны, показывает, что первые христиане – это не инопланетяне, это не те люди, которые свалились откуда-то. Это те люди, которые своей, ну, самостью, наверное, каким-то эгоизмом от них отказались, пожертвовали для того, чтобы открыть для себя новую реальность, реальность Христа.
А такие уж прям идеальные идеалы были, потому что мы из евангельского даже текста знаем, что между апостолами периодически происходили какие-то распри и раздоры, но тогда они были вокруг Христа, после того, как он вознесся и физически не присутствовал в их общинах, а получается, что они без него, скорее всего, не то чтобы с трудом друг с другом уживались, но конфликты какие-то могли иметь место быть. Во-первых. Во-вторых, мы даже видим среди их учеников, да, истории типа Анании и Сапфир. Мы можем себе представить, что конфликты в той или иной степени все равно возникали.
На финансовой почве.
В том числе.
В том числе. Нет, на самом деле, вот вызов власти, вызов денег, это вызов, который стоял и тогда перед церковью. Это безусловно так. И вот я в академии рассказываю студентам о западных христианах, поэтому уж простите, я процитирую одного западного автора, жившего в эпоху Возрождения. Он, смотря на христиан той эпохи, того времени, говорил следующее. Церковь, да, есть в ней что-то божественное, есть что-то дьявольское. Ничего дьявольское себе. В каком смысле? Какое в том смысле, что люди привносят церковную реальность свою и не всегда привносят хорошее. А другой западный автор, более близкий к нам, он церковь сравнивает с луной.
С темной и светлой стороной?
Нет, не с темной и светлой стороной. Он говорит следующее. Мы видим луну на небосклоне, она сияет.
Она отражает солнечный свет.
Она отражает солнечный свет. Но если космонавты приблизятся к Луне, если мы станем космонавтами и приблизимся к Луне, что мы увидим? Мы увидим пески, пустошь, какие-то горы. Мы не увидим ни одного ростка, ни одного цветка.
Какое глубокое сравнение.
Но при этом Луна отражает солнечный свет. Угу. Так вот, и церковь, если видеть в ней только корпорацию, только организацию, то мы вот будем, как космонавты, которые приблизились к Луне, мы увидим песок, горы, пустошь, человеческую, наверное, какую-то мертвенность. Но в церкви мы видим не только это, слава Богу, потому что апостол Павел еще в ту эпоху сказал, что церковь – это тело Христово. Это очень таинственный образ, подчас для нас очень непонятный, но в одном мы можем не сомневаться, в том, что церковь Христом основана, церковь Христом живет, и во Христе те недостатки, то дьявольское, что люди могут привнести с собой в церковную реальность, Христом это все может быть исправлено. И, собственно, в книге Деяний мы это и видим, как те недостатки, как те проблемы, которые люди привносили с собой в церковь, как они исправлялись. Как, например, национальный вопрос. Вот этот спор между женщинами. Одни принадлежали к еврейской среде, а другие были выходцами из среды языческой. Первые христианки, которые принимали гречанки, например, принимавшие христианство. Вот они сталкиваются между собой. И мы видим, как решается этот вопрос, а зависит ли то, христианин ты или нет, от того, какая кровь в тебе течет.
Какой ты национальности? Апостол Павел пишет об этом, что во Христе нет ни эллина, ни иудея.
Конечно. Но это же слом сознания. Понимаете, это слом шаблона определенный. Потому что для ветхозаветной эпохи, если в тебе течет не еврейская кровь, то ты не можешь принадлежать к богоизбранному народу. А апостолы провозглашают, что церковь теперь это богоизбранный народ. И принадлежать к нему может любой человек, вне зависимости от того, какая кровь течет в его жилах, какой национальности он принадлежит.
Я думаю, что там многое из того, что проповедовали христиане, апостолы, вообще первые христиане, было таким разрывом шаблона. Вы сказали очень важную вещь. Христиане жили, ну, фактически перпендикулярно тем нормам или тому, что считалось нормой первого века, они жили в любви. И в Евангелии сказано, Господь говорит, потому узнает, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собой. Я каждый раз, когда читаю эти слова, вы знаете, я хватаюсь за голову, потому что не знаю, насколько мы в современном мире соответствуем этой высокой планке, и насколько мы в этом смысле наследники той самой церкви, о которой говорите вы, раннехристианской.
Нет, мы принадлежим к той самой церкви. Когда мы приходим на литургию, когда мы причащаемся, мы в той самой церкви.
А как же быть с той самой любовью, которая там была, и мы ее как-то, я не знаю, мы ее вообще хоть в какой-то доле сохранили с тех пор? Мы же так, ну, я не знаю, открываешь Facebook и смотришь какое-нибудь христианское или православное сообщество, ох, как там люди, ну, нежно друг к другу относятся.
Ну, всякое разное было в церкви и в ту эпоху, и по-разному люди друг к другу относились. Апостол Павел, когда к жителям христианам города Коринф пишет, он же прямо их укоряет в том, что они между собой, простите, собачатся. Они выясняют, кто из них лучше христианин, кто хуже христианин.
Так и апостолы тоже выясняли, кто там посядет по правую, по левую.
И апостолы между собой, да, объясняли. Но при этом каждый из них, ощущая, вот, наверное, ощущал действительно это свое несовершенство и пытался во Христе это несовершенство исправить. И здесь, вот, как кажется, главным является это совершенство видеть, осознавать и пытаться во Христе от него избавиться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Борисов, кандидат богословия, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии в студии «Светлого радио». А все-таки, смотрите, если вот мы читаем церковную историю о первом веке, мы вдруг узнаем, что христианство очень уж быстро распространилось. Совсем молодая религия, во многом входящая в клинч с тем, что было до этого, и вдруг уже к концу первого века мы видим христианские общины, ну, ладно, не к концу первого века, но уже в первой половине второго, вплоть до Черного моря. мы видим христиан в Риме достаточное количество уже в первом веке.
Ну, не так уж и быстро. Ну, вот в 4 веке христиан было 30%
населения. В 67-м году, если не ошибаюсь, апостол Петр был, первый епископ Рима, был убит вне стен города. А получается, что уже там все равно христиане были.
Да, и они там были еще до появления Петра.
Ну да, но как христианство так быстро сумело распространиться, благодаря чему? Ведь это же совсем новая религия, и идеи христианства, ну, какие-то были знакомы людям того времени, но какие-то были совсем новые. И когда все это соединялось вместе, я думаю, что это малопонятная картина мира.
Ну, у меня только одно объяснение. Объяснение это, наверное, вот заключается в следующем. Христианство действительно было инаковым. Вот инаковость была такая определенная, совсем другое нечто люди ощущали, когда они слышали о Христе, о его проповеди, о том, что он после себя оставил. Но не это, исключительно это играло роль, а играло ключевую, определяющую роль еще и то, кто это говорил. Вот в замечательном романе, некоторым нравится, некоторым не нравится, мне нравится лично, потому что мне кажется, что Сенкевич в «Камагридеш» уловил вот это самое первохристианское настроение, когда он описывает апостола Петра, что, глядя в глаза этого старца, люди понимали, что то, что он говорит, он придумал не сам. Те чудеса, о которых он рассказывает, он был свидетелем этих событий. То, о чем пишет апостол Иоанн в своем Евангелии, то, что осязали руки наши, то, что видели глаза наши, то, чему мы были свидетелями. Апостолы, их ближайшее окружение, видели своими глазами, видели Сына Божия.
А кто-то не видел, но проповедовал.
Потому что...
Апостол Павел его своими глазами не видел.
Он пишет в послании к Коринфянам, если я не ошибаюсь, что все, что было, в том числе и на Тайной вечере, Господь дал ему увидеть. Он был фактически мистическим соприсутствующим на Тайной вечере. И у апостола Павла была встреча со Христом на дороге в Дамаск. Люди, которые соприкасались с апостолами, они понимали, что перед ними не просто бродячие проповедники, не просто какие-то странные люди, а это люди, которые озарены изнутри какой-то совершенно новой жизнью, новой реальностью. Что они соприкоснулись с самим Богом. С самим Богом делили трапезу, делили кровь, крышу одну делили, путешествовали с ним. И, глядя на этих людей, они понимали, что если они озарены этим светом, если они озарены этой любовью, то значит и жизнь вот этих людей может стать такой же.
Мы сейчас с вами о совсем ранних временах говорим. Я вспоминаю чуть более позднее, когда началась уже эпоха гонений на христиан. Мне кажется, что в то время одним из таких очень важных факторов, я, конечно, не историк и не богослов, это вот, знаете, чтобы на всякий случай предупреждаю, то, что я говорю, не является какой-то там истиной в последней инстанции, это всего лишь мое предположение.
Но мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Да, с конкретно моим, безусловно. Когда видели, как убивают христиан, и люди идут на это, проповедуя Христа и принимая решение, что они лучше сейчас примут смерть, чем отрекутся от своего Бога. Когда, ну вот, например, там Римская империя, да, где, в общем, ну как сказать, ну все понимали, что эти боги олимпийцы, ну они же, ну или там вот этот пантеон богов, точнее сказать, да, ну слушай, ну прими ты участие в этих играх, да, всеобщих гражданских, брось ты там горсть зерна на жертвенник и иди себе дальше молись кому хочешь. Хочешь просто, ну, как сказать, это некий внутренний компромисс, что ли, да? Угу. Вот это было повсеместно распространено в отношении богов. А здесь такая, с одной стороны, бескомпромиссность, с другой стороны, желание умереть за своего бога показывало, что вообще-то у людей есть что-то большее, чем вот эта самая земная жизнь. Я могу ошибаться, но, по-моему, вот это тоже было таким моментом какого-то колоссального переворота в сознании людей. Потому что бессмысленность жизни, она же выбивала почву из-под ног. А здесь ты видишь, человеку есть за что умирать. Он понимает, для чего он живет.
Да, я с вами, Алла, совершенно соглашусь. здесь первыми христианами двигало еще, наверное, такое чувство, что предательство Христа, вот этот внутренний компромисс со своими убеждениями, это означает потерю себя самого, потерю себя как личности, потерю себя, своего собственного смысла жизни. Когда читаем книгу «Деяний» и читаем вообще вот о первохристианской эпохе, то мы на самом деле соприкасаемся с атмосферой любви. Я, может быть, сейчас использую образ, который, ну, кому-то покажется странным, и, наверное, может быть, слишком смелый образ, но тем не менее. Книга «Деяний» — это книга о первой любви.
Слушайте, как интересно.
Вот у всех кого-то в жизни была первая любовь. Ну так ведь? И человек память об этом чувстве, об этом опыте хранит. Так вот, книга «Деяний» — это... У человека бывает любовь там, первая, удачная, неудачная. А книга «Деяний» — это книга о первой любви Бога к людям и людей к Богу, и любви, которая, если Бог вечный, то и любовь вечная, и она не исчезающая, не прекращающаяся. Ну, вот вы представьте, да, человеку говорят, как в «Антиутопии» Оруэлла, помните, там, в 1984-м, да, да, человек отрекается от своей любви и теряет себя, боится этой пытки, и он его заставляет отречься от одного, от второго, от третьего, и в конечном счете его заставляет отречься от его любви. Так вот, наверное, с первыми христианами было то же самое. Они не могли отречься от своей любви, от любви к Богу, и они понимали, что эта любовь, она не любовь, которая растворяется в воздухе, не к каким-то странным богам, а это любовь к Иисусу Христу, Сыну Божию, который пришел в мир не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить самому, пролить кровь свою за род человеческий.
И воскреснуть.
И воскреснуть.
Знаете, еще такой, конечно, момент. Я, опять же, не специалист по сравнительному богословию, но когда читаешь, например, о том, как распространяется какая-нибудь иная религия, там, чуть в более позднее время, там, ну, буквально с мечами, да, с шашками наголо, да, с головой в рожь, если вы не примете нашу веру, мы вырежем вас. И люди из страха...
Ну, в христианстве, да, тоже такой был опыт.
Вот, в христианстве был этот опыт, конечно, да, но чуть более поздний. А вот тот феномен, когда оно в первые века распространяется практически по всей Римской империи, хотя христиан вырезают просто, я не знаю, сотнями, да, там, десятками и сотнями, одних за другими, скармливают их львам, пытают чудовищно, и люди все это видят. Да, вот это, конечно, то есть, ну, получается, что в этом случае, то есть, не мы вас готовы убить, если вы не примете нашу веру, а мы сами за свою веру готовы умереть, но только не отречься от Христа.
Да, но причем, что первые христиане еще и не были радикалами в смысле политическом. Это же были самые добропорядочные граждане.
Которые не собирались, да.
Да, которые не устраивали революции, угу, которые не поднимали бунтов против язычника императора. Когда начинались эпидемии в римских городах, христиане не уходили, не убегали. Родственники, бывало, язычники бросали своих заболевших сородичей. А христиане оставались, ухаживали за своими и за чужими, не делая, не проводя никакой границы между собратьями по вере или иноверцами. И здесь вот, да, это удивительно, потому что в этих людях то, что вот о чем говорит Христос в Евангелии, эти люди были солью мира. Соли немного, но она собой меняет вкус пищи. Вот христиан было немного, но они изменили мир вокруг себя.
А для чего потом были изобретены все богослужения? Почему все не осталось в простоте апостольской? С собраниями, с какой-то зримой, со зримым общением друг с другом? А почему все это с течением лет вот так разделилось, изменилось?
Ну, потому что церковь — это не только божественная реальность, это еще и реальность человеческая, а поколения менялись, и вот те первые свидетели чуда Христова, это... они уходили, и необходим был вот некие границы, они вот образовывались, некие правила появлялись. Уже в первую ту эпоху, простите, был же проведен Первый апостольский собор, на котором вот пришлось решать, простите, какие-то орг-моменты, что можно, что нельзя, какие-то границы дозволенного приходилось проводить, потому что одни чувствовали, может быть, интуитивно, сердцем, как можно, как нельзя, другие не чувствовали, но при этом тоже хотели быть христианами, тоже собирались ими быть.
Кстати, это очень хорошо перекликается с нашими реалиями. Когда кто-то хочет быть христианином, а ему говорят, нет, ты не христианин, потому что ты вот не это, это. И вот это тоже, кстати, тоже не ты, это ты не христианин. А христианин — это вот он, который, посмотри на него и делай, как он. Хотя, ну, давайте об этом поговорим буквально через минуту, подробнее чуть-чуть разберем, почему.
Да, вот... мне это как-то вот прям заинтриговало ты меня своим вопросом, поконкретнее.
Ну, да.
Как, что это за правила
пока
такие?
Пока никакой конкретики, но с такими правилами мы частенько сталкиваемся. Священник Антоний Борисов, доцент кафедры церковной истории Московской духовной академии, кандидат богословия, здесь, в эфире Светлого радио, через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».